«Поэтов терзает голод», — сухо прокомментировала она. «Но историки пожирают, и тем убивают язык, делая его мертвым».
«В том вина не историков, девочка, но критиков».
«Зачем цепляться к словам? Скажи проще, ученых».
«Ты возмущена тем, что мое объяснение разрушает тайну пантеона. В мире есть и более удивительные вещи, Фелисин. Предоставь богов и богинь их собственной болезненной одержимости».
Смех Фелисин вновь прервал его речь. «Хм, ты забавный собеседник, старик. Жрец, изгнанный своим же богом. Историк, закованный некогда в цепи за свои труды. Вор, которому нечего воровать. Я не из тех, кому нужно удивляться».
Геборик услышал, как она поднимается.
«В любом случае, — продолжила она, — меня послали найти тебя».
«В самом деле, Шаик снова понадобились советы, которые она, несомненно, проигнорирует».
«Не в этот раз. Леоман».
Геборик нахмурился.
«Где Леоман, там скоро будет и Тоблакай. Единственное достоинство этого головореза в том, что он соблюдает обет никогда со мной больше не разговаривать. Тем не менее, я опять почувствую на себе взгляд его глаз. Глаз убийцы. Если и есть в лагере кто-то, кого нужно изгнать...»
Он медленно распрямился.
«Где мне его искать?»
«В храмовой яме», — ответила она.
«Разумеется. И что же ты, дорогая девочка, делала в обществе Леомана?»
«Я бы взяла тебя за руку», — добавила Фелисин. «Но нахожу ее прикосновение слишком поэтичным».
Она шла рядом с ним вниз по склону, между двумя огромными загонами, что в данный момент пустовали. Коз и овец на день увели на пастбище к востоку от развалин. Они прошли сквозь широкий пролом в стене погибшего города, пересекли одну из главных улиц, что вела к нагромождению просторных массивных зданий, от которых сохранились только фундаменты и боковые стены. Этот район стали называть «храмовым кругом». Глинобитные хижины, юрты и шатры из шкур стали новым городом на руинах. Соседствующие рынки суетились под широкими, длиной в улицу навесами, заполняя горячий воздух бесчисленными голосами и благоуханием кухонных ароматов. Местные племена, следующие за вождем Матоком, он занимал положение, сравнимое с должностью полководца в окружении Шаик, смешались с живодерами, с пестрыми бандами городских перебежчиков, с безжалостными бандитами и освобожденными преступниками из бесчисленных малозанских крепостных тюрем. Маркетанты были столь же разношерстны. Причудливое замкнутое племя, которое кочевало внутри импровизированного города, двигаясь по велению скрытых прихотей, имевших, несомненно, политический характер. Сейчас некое невидимое расстройство делало их более скрытными, чем обычно. Старые шлюхи, что вели стайки практически голых, худых детей, оружейники и лудильщики, повара и золотари, вдовы и жены, несколько мужей и еще меньше отцов и матерей. Связи скрепляли большинство из них с воинами армии Шаик, но эти нити в лучшем случае были непрочными, легко рвущимися и часто увязшими в паутине прелюбодеяния и незаконнорожденности. По мнению Геборика, этот город был микрокосмом семи городов, доказательством всех зол, которые малозанцы, сперва покорители, а затем оккупанты, взялись искоренять. По всему выходило, что мало добродетелей было в свободах, которым бывший жрец стал здесь свидетелем. Но он подозревал, что одинок в своих предательских мыслях.
«Империя объявила меня преступником, но я, тем не менее, остался малозанцем. Сыном империи, пробудившимся поборником принципа старого императора. Меч рождает мир. Так что, дорогая Тавор, веди свою армию в сердце мятежа и порази его насмерть. Я не стану оплакивать эту потерю».
По сравнению с переполненными улицами, которые они только что миновали, храмовый круг был практически безлюден. Дом старых богов, забытых божеств, которых когда-то чтили забытые народы, не оставившие после себя почти ничего, кроме раскрошившихся руин и дорог, по щиколотку засыпанных пыльными черепками. Тем не менее, что-то священное, похоже, все еще держалось в этом месте, где нашли себе убежище калеки и немощные. Кучка младших целителей бродила среди этих немногочисленных бедолаг, старых вдов, так и не нашедших себе пристанище в качестве третьей или даже четвертой жены воина или торговца, бойцов, потерявших конечности, прокаженных и других жертв заразы, не способных прибегнуть к целительным силам высшего Денула. Когда-то среди них было много брошенных детей, но Шаик положил этому конец. Начиная с Фелисин, она приняла их всех под свою опеку, как свою личную свиту, служителей культа Вихри. Согласно беглому подсчету Геборика, за последнюю неделю их число превысило 3000, от младенцев до ровесников Фелисин, близких к настоящему возрасту самой Шаик. Для всех них она стала матерью. Этот жест не вызвал широкого одобрения. Сводники потеряли своих овечек. В центре храмового круга находилась широкая восьмиугольная яма, глубоко залегшая в слоистом известняке. Ее дно, которого никогда не касалось солнца, теперь было очищено от поселившихся тут змей, скорпионов и пауков и захвачено Леоманом Кистенем. Леоманом, некогда самым надежным телохранителем, Шаик-старший. Но Шаик Возрожденная, заглянув ему глубоко в душу, нашла ее пустой, лишенной веры и склонной из-за какого-то природного изъяна отвергать всякое твердое убеждение. Новая избранная решила, что этот человек недостоин доверия, во всяком случае, не настолько, чтобы приблизить его к себе. Его подчинили Матоку, хотя, казалось, делать на этой должности ему было практически нечего, а то Блакай остался личным телохранителем Шаик. Этот великан с покрытым татуировкой лицом не отказался от дружбы с Леоманом и часто проводил время в его мрачной компании. Воинов связывала общая история, которую Геборик, он был уверен в этом, чувствовал до мелочей. Ходили слухи, что когда-то они были скованы одной цепью, как узники империи. Геборику хотелось, чтобы кто блакаю, малозанцы были тогда менее милостивы.
«Я сейчас уйду», — сказала Фелисин, добравшись до обложенного кирпичом края ямы. — Когда в следующий раз захочу поспорить с тобой, я тебя найду.
Поморщившись, Геборик кивнул и двинулся вниз по лестнице. Чем глубже во мрак он спускался, тем холоднее становился воздух вокруг. Сладкий и тяжелый запах дурханга, одного из пристрастий Леомана, заставил бывшего жреца задаться вопросом, не следует ли юная Фелисин по пути своей матери в большей степени, чем он подозревал? Известняковый пол теперь покрывало тряпье. Из-за узорчатой мебели, наподобие той переносной, которой пользуются богатые странствующие купцы, просторное помещение казалось заполненным. Натянутые на деревянные рамы ширмы стояли у стен тут и там. На ткани красовались сценки из племенной мифологии. Там, где стены были открыты, рисунки какого-то древнего художника, выполненные черной и красной охрой, превращали гладкий камень в многослойное раздолье – саванны, где бродили призрачные звери. По каким-то причинам эти изображения оставались ясными и резкими для глаз Геборика, вызывая ощущение движения даже для бокового зрения. Древние духи скитались в этой яме, навечно пойманные ее высокими отвесными стенами. Геборик ненавидел это место со всеми его призрачными наслоениями катастроф, с его давно вымершими мирами. Тоблакай сидел на тахте без спинки, втирая масло в лезвие своего деревянного меча и не потрудился даже взглянуть на Геборика, когда тот достиг основания лестницы. Леоман, раскинувшись, лежал среди подушек у противоположной стены.
«Призрачные руки», — приветственно сказал воин. «У тебя есть хенбара? Иди сюда. Здесь жаровня и вода». «Я пью чай лишь перед сном», — ответил Геборик. «Ты хотел поговорить со мной, Леоман?» «Я всегда этого хочу, друг мой. Не называет ли избранное нас своим священным треугольником? Нас троих в этой забытой яме. Или, быть может, я перепутал слова, и мне следовало сказать... забытый треугольник в священной яме».